Глава 12. Пока ординарий завешивал окна и заправлял походную, сделанную из плюснутой орудийной гильзы лампу, подполковник Табола стоял у порога, устало, расслабленно опустив руки. Он только что вернулся с самой дальней, 4-й батареи, и был недоволен. Вдруг обнаружилось, что огневые 4-й заняла очень неудобно, в низине, и подход к развилке остался неприкрытым. А развилку эту Табл считал главным узловым пунктом обороны. Пришлось срочно выбирать новую огневую. В темноте ходили по склону Косогора, побывали на бочине шоссе, потом пришли на развилку. Кто-то из офицеров 4-й наткнулся на щели, выкопанные регулировщицами, и предложил поставить орудие рядом с этими щелями, доказывая, что это почти готовая огневая. Кто-то настаивал, что лучше всего орудие расположить по обочинам, потому что немецкие танки обязательно пойдут по шоссе, и тут их можно будет встретить крепким двусторонним огнем. Предлагали еще несколько разных вариантов, но все они не годились, потому что как раз к шоссе-то и нельзя было пропускать танки противника. Снова бродили по Косогору, подминая сапогами сухую траву и всматриваясь в каждую неровность. Над высотами полыхало зарево. Розовые, оранжевые, багровые полосы стелились по земле, и даль скрадывалась и утопала в этом переливе темных и светлых красок. Комбат 4-й громко ругался, мысленно чертыхался и Табола. Об этой непредвиденной и утомительной рекогносцировке и думал он сейчас, лениво и безучастно следя за движениями копошившегося возле окон ординарца. За окнами в ночи на пологом склоне Косогора солдаты 4-й роты рыли огневую. Какова будет огневая? Одно, несомненно, она лучше прежней. Успеют ли батарейцы закончить к рассвету? Грунт твердый, местами даже каменистый. Табола жалел, что не остался на батарее. А надо было остаться, побыть там хоть немного и уточнить еще какие детали и возможности. Над столом вспыхнул огонек, и желтый мерцающий свет разлился по комнате. — Никанор Ильич! — Слушай, товарищ подполковник, — отозвался ординарец. — Сходи за ужином. Когда Никанор Ильич с полными котелками в руках вернулся в избу, подполковник спал. Громкий храп утомленного человека раздавался в комнате. Никанор Ильич поставил котелки на стол и укутал их шинели, чтобы не остыли. Затем снял с подполковника сапоги и расстегнул на нем поясной ремень. С минуту еще стоял у кровати, покачивая головой и полушептом произнеся «Заснул-таки! Заснул-таки!» С тем ласковым и сокрушенным оттенком, какой можно еще услышать в глухих деревушках Поволжья. Потом сам лег на скамью и вытянул ноги, а еще через минуту тоже храпел, как подполковник, низким басовым тоном. На крыльце ходил часовой, перебирал ногами скрипучие половицы. Неплотно прикрытая дверь вздрагивала и поскрипывала от орудийной стрельбы. Мелко добежали стекла в разбитых рамах. Протяжный гул канонады передавался по земле. Ночь дышала тревожным предчувствием больших событий. Подполковник Табола набивал трубку, он делал это молча, сосредоточенно. Также молча прикурил, встал из-за стола и принялся ходить взад-вперед по комнате. Пренебрежительная усмешка, с какой он разговаривал даже с командующим фронтом, гриво запомнил и это, вспыхнула на лице подполковника и уже не сходила с уст до самого конца разговора. Грива сидел за столом, он был возбужден, дышал тяжело и часто. Маленькие, утонувшие в пухлых щеках глаза его тревожно поблескивали на бледном потном лице, когда он поднимал руку, пламя над гильзой отклонялось, дрожало, и нечеткая крупная тень прыгала на стене. Он только что говорил о боевой обстановке, какая складывалась на передовой, и теперь с раздражением смотрел на молчаливо шагающего по комнате подполковника. Равнодушие артиллерийского командира казалось странным, но, может быть, он вовсе не равнодушен, а, напротив, взволнован, оттого молчит. Может быть, ему не все ясно, потому что рассказано было неубедительно, в спешке все, может быть, и надо повторить все сначала. Догадка оказалась верной, и Грива принялся снова рассказывать обстановку, обстоятельно со всеми нужными и ненужными подробностями, начав с того, что батальон понес большие потери от бомбежки, что многие траншеи, хотя и восстановлены уже, но были разрушены, что немцы, черт им в душу, напрасно затеяли ночной бой, конечно, поплатят за эту оплошность. Никто никогда в истории войн не начинал крупного сражения под вечер. Грива хорошо знал историю. Конечно, гитлеровцы поплатятся, но пока это еще будет, от батальона и, разумеется, от артиллеристов тоже останется одно воспоминание. Новую Горянку нашу оставили, Герцовку тоже оставили, Бутово оставили, из Королевского леса тоже отступили. После каждой паузы Грива ждать-то поднимал брови, Табло молчал. Полнейшая неразбериха. Никто толком ничего не знает, что происходит на передовой. Где наши, где немцы? Обой, прислушайтесь к канонаде. Майор при этом слегка наклонял голову и поднимал палец. Прислушайтесь. Бой уже переместился, черт знает куда. Уже, извините, за нашей спиной громыхает. Табло молчал. И в такой напряженный момент нас оголяют. Снимают приданную нам танковую роту и перебрасывают на левый фланг. Табло молчал. Снимают и перебрасывают, а мы с чем останемся? Никакого подвижного прикрытия? Гриве казалось, что он говорил спокойно, ровно, но весь его повторный рассказ был более возбужденным, чем первый. Получалось так, то он будто на кого-то жаловался, кого-то упрекал в неразберихе, но одновременно и предупреждал, повышая голос, что эта неразбериха может привести к довольно плачевным последствиям. То возмущался чьими-то неумными распоряжениями, упоминал о ком-то капитане Горошникове, которого будто бы давно уже следовало отдать под трибунал, а заодно с ним и еще кого-то, или из штаба полка, или из штаба дивизии. Голос Грива звучал торжествующе, дескать, смотрите, как он критикует высшие инстанции, и ничего не страшится. То вдруг проскальзывала в словах нехорошая паническая нотка. И тогда майор краснея торопливо вставлял оговорку. «Надеюсь, подполковник поймет меня правильно. Я пришел вовсе не из трусости. В конце концов, как пехотный командир, я и сам вполне мог бы решить, как действовать. Ведь по уставу артиллерия придается пехоте, а не пехота артиллерии. Но просто не захотел злоупотреблять некоторым своим положением, пришел посоветоваться, как равный». Но все, о чем говорил толстый, разгоряченный, потный командир стрелкового батальона, все это было хорошо известно, Табле. Он знал, что крупные танковые колонны немцев обрушились на центр и левый фланг 6-й гвардейской армии, что местами им удалось потеснить наши оборонявшиеся части и захватить несколько деревень. Обстановка ясная. О какой неразберихе, твердит майор. Бой не смолкает. Тоже понятно, немцы стараются развить успех. Так поступил бы каждый, кто хоть сколько-нибудь смыслит в военном искусстве. Другое дело, удастся ли им развить успех, это вопрос. А уж если говорить, куда за последние часы переместился бой, то Табло тоже знает. Он только что ходил к развилке выбирать новую огневую для 4-й батареи и отлично видел в ночи вспышки разрывов и вспышки выстрелов. Орудия бьют справа и слева от соломок. Но никак не за спиной. Табло слушал, не перебивая. Или табак был сырой, или подполковник, волнуясь, забывал вовремя раскурить, трубка затухала, он то и дело щелкал трофейной немецкой зажигалкой. Его беспокоило возбужденное состояние майора. «Это командир перед боем», — негодовал Табло. Он видел майора Гриву самоуверенным и гордым, когда... В батальонной штабной избе в день прибытия полка в Соломке вместе уточняли огневые для батарей. Видел и удивлялся, как слетели с майора самоуверенность и гордость. И обнажилось раболепие, когда командующий фронтом осматривал оборонительные сооружения. А сейчас в пылкой речи майора явно ощущалась растерянность. «Ко всему прочему, он еще, наверное, трус», — думал Табло о майоре. Чему нагонять весь этот страх? И все мазать черной краской. Страхуются, мол, если придется отводить батальон, то Прошу учесть не по своей вине, а так диктует обстановка. Тамбала готовился резко ответить майору и ждал лишь, чтобы тот полностью высказался, но ответить не пришлось. Перед резьбой на площади гулко разорвался снаряд. Со стены потолка посыпалась штукатурка. Это случилось так неожиданно, что и подполковник Тамбала, и майор Грива оба вздрогнули и оглянулись на окна. Грива замолчал на полуслове. Тамбала остановился посреди комнаты. Один и тот же вопрос, что там, одинаково отразился на их лицах. Офицеры были чем-то похожи друг на друга в эту секунду. Но в той неуклюжей неподвижности, с какой застыли они, глядя на окна, в той внешне схожей тревожной настороженности, с какой прислушивались они к теперь звонкой после разрыва тишине, было что-то рознившее этих людей. Они думали о разном, по-разному задали себе вопрос, что там. На площади разорвался снаряд. Значит, немцы подошли настолько, что могут из орудия обстреливать деревню. Значит, часу на час нужно ждать боя. А что с 4-й батареей, передвинутой к развилке? Успеют ли батарейцы закончить новую огневую? Табло смотрел на окно, но взгляд его мысленно тянулся дальше. К развилке, туда, где в ночи на Косогоре в красных отсветах пожара работали солдаты 4-й батареи, долбили ломами и лопатами твердую слежавшуюся землю. Для майора Гривы что там означало совершенно другое. Если немцы подтянули орудие и начали обстрел, то в избе оставаться нельзя, одно прямое попадание — и все кончено. Опасливо смотрел он на вздрагивавшую от рудины пальбы стену и думала о своем пятинакатном блиндаже. Но еще не спало напряжение от первого взрыва, как за окном снова ухнул снаряд, теперь будто бы подальше и правее, затем грохнуло на задах в огороде, затем рвануло у самого крыльца. Дверь силой захлопнулась, лампа погасла, и в темноте стало слышно, как рушилась печь, сыпались кирпичи, лицо пахнуло пылью, сухой известью. Табола зажигалкой осветил комнату. Все вокруг было как в тумане. Огонек горел слабо, мигал, грозясь потухнуть. Сквозь оседавшую известковую пыль заметно проступали темные контуры стола и над столом темная, съежившаяся фигура майора. Майор сидел с зажмуренными глазами. В сенце кто-то барахтался, кто-то настойчиво повторял под руки, подмышки. Табло зажег лампу. В комнату унесли раненого пехотинца и положили на пол. Пехотинец хрипел и рвал на груди гимнастерку. Внесшие его суетились вокруг, робко хватая и придерживая руки раненого. — Куда его? — Горло, как ножом. — Перевязывали? — спросил Табло, наклоняясь над раненым, присвечивая лампой. — Не дает, товарищ подполковник, срывает повязку. В горло его, за носилками, мигом. Стоявший ближе к двери солдат кинулся в сенце, громыхая сапогами. Пока бегали за носилками, Табло осмотрел рану. Из раны со свистом вырывался воздух. Кровь пузырилась, стекала на пол. Пехотин сдавил удушье. Он тянулся руками к шее, будто хотел сорвать перехватившую горло веревку, когда затихал, жадно смотрел на всех налитыми смертной тоской глазами. Его товарищ, с которым он пришел сюда, сопровождая майора Гриву, совсем растерявшийся, с бледным, как стенка лицом, по бабье всплескивал руками, кряхтел и виноватым голосом рассказывал, обращаясь то к одному солдату, то к другому, как все произошло. Стояли мы на крыльце, рядом стояли. Как шарахнет! Смотрю, Иван за горло руками и повалился, а меня ничего, а ведь рядом стояли. Смотри-ка, его задело, а меня ничего. Цел, и руки, и ноги цел. Раненого вынесли. Через минуту в комнате уж никого не было. Не было и майора Гривы. Только на столе лежал раскрытый и забытый майором планшет с карты. Табло приоткрыл дверь и спросил у часового, не видал ли тот, куда ушел майор. Часовой видел. Оказывается, когда все толпились вокруг раненого пехотинца, майор вышел из избы, огляделся и торопливо побежал вдоль стены к воротам. Улизнул, брезгливо подумал Табло. В блиндаж ушел. Боялся в избе остаться. Как же изба, какое укрытие! Но в старой деревянной избе и в самом деле было жутко. Немцы обстреливали деревню неприцельным беглым огнем. Взрывы гремели то близко на площади, то подальше, на стадионе, совсем где-то далеко у оврага, и оттуда, из-за оврага, с лесной поляны, отвечала немцам наша тяжелая гаубичная батарея. Вскоре от майора Грива пришел солдат за планшетом. Хотя солдат, посыльный, чувствуя неловкость, и без того робел перед незнакомым и строгим подполковником, старался делать все как положено. Табло все же резко заметил, устав забыл. Замечание относилось не столько к солдатской неловкости. В другое время Табло не обратил бы на это внимания, сколько к тому факту, что солдат был именно из батальона Гривы. Командир — трус, подчиненные размазни. Табло никак не мог примириться с мыслью, что завтра ему придется совместно, плечо в плечо, вести бой с таким пехотным командиром, как майор Грива. Но изменить уж ничего нельзя. Звонить куда-либо это было не в его характере. Да и кто сейчас перед боем стал бы разбираться, можно ли майора Гриву вставлять на батальоне или нельзя? И доказать трудно. Трусость — неподложный документ, который можно подержать в руках. Труса, как и ворона, нужно ловить с поличным, обязательно при свидетелях. Возникали и утешительные мысли. Может быть, все не так. Он просто мало знает майора и поэтому преувеличивает, но в эти утешения как-то не верилось, будто чувствовал он, что как раз завтра и предстояло ему поймать майора с поличным и быть свидетелем его ужасной и глупой смерти. Табло раскурил трубку и прошелся по комнате, успокаиваясь. Канонада не смолкала, стены вздрагивали, и стекла дребезжали, казалось, еще сильнее и звонче, с потолка сыпала штукатурка. Снова мысли подполковника стала занимать 4-я батарея, и он решил еще раз сходить туда и посмотреть, как расчеты оборудовали свои огневые. Вышел из избы. На крыльце часовой пререкался с двумя солдатами-пехотинцами. «Эка, проснулись!» — говорил часовой. «Его давным-давно унесли. Майор сказал, что здесь еще. Эка, ваш майор, куда унесли-то? Известно, в санроту, куда еще?» «Ну, довольно, довольно, хватит!» — строго добавил часовой, заметив высшего подполковника. Солдаты-пехотинцы отошли от крыльца и остановились, оглядывая зарево. — Ну что, Бабенко, надо сходить, а то как докладывать майору будем? — Может. — Чего ходить? Видел, как по селу бьет? Табло быстрым шагом обогнал постранившихся к казановскому солдату.